Кирилл, доброе утро. Мы немножко уже анонсируем темы, о которых будем говорить.
Здравствуйте, Кирилл.
Да, доброе утро.
Ну, действительно, какая-то совершенно непонятная история с церемонией прощания с бывшим министром транспорта, бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом, потому что сначала рассказывают о том, что, значит, представитель организаторов рассказывает о том, что там, значит, даже от Путина венок. Там присутствует огромное количество различных российских чиновников. Там очень все большое внимание. 9 министров, 3 вице-премьера, вот это такой политический акт получается, но при этом там все такое вот, значит, венок от Путина Шрёдингера, то ли он был, то ли его не было, слова Пескова о соболезнованиях, то ли они были, то ли их не было, это все сообщается, вот можно
там
ли вообще...
Вчера появилась даже еще новая информация, вроде как-то ее уже было достаточно, этой путаницы, но вчера вдруг... Появляется Андрей Колесников, как мы знаем, такой летописец коммерсантовский Владимира Путина, который тоже говорит, что все-таки кто-то подходил к нему на кладбище, который, какие-то служители, якобы они ему сказали, что венок они этот видели. А мы же понимаем, что Андрей Колесников, ну, просто так говорить не будет, да, вот, ну, значит, ему или разрешили сказать это, или попросили это сказать. Вообще... Я даже, если честно, уже как-то ну, недоумеваешь, почему так в этом, почему нас это так волнует, но нас это волнует.
Это кто на кого
нас
там
это,
смотрит?
Нас это волнует, потому что, знаете, вообще словосочетание «венок Путина» вызывает огромный энтузиазм. То есть я думаю, что сейчас все как бы интересуются венками Путина. Это очень обнадеживающе. Вот. И тот факт, что вот в российской элите такие... как бы трагические обстоятельства сначала возникают, а потом сама эта российская элита не может, явно не может понять, как к этому нужно отнестись. И вся эта путаница с аннулированием новостей РИА Новости по поводу соболезнования от Путина показывает о том, что, в общем, на Мавзолее неспокойно. Потому что, вот помните, в советское время, когда самая закрытая система была политическая, какую можно себе представить. Кремлинологи западные, они пытались определить, что происходит в Советском Союзе по расстановке, значит, участников демонстрации на Мавзолее. Вот, кто стоит рядом с вождем. Вот, а сейчас у нас вместо Мавзолея похороны Старовойта, который по официальной информации первый, вот, совершивший такой политический акт аж с 91 года. Очевидно, что в самой российской элите все спрашивают, ну а что на самом деле случилось, а как к этому относится вождь и учитель, и кто будет следующий, вот, а все остальные, значит, гадают, как венок Путина теперь меняет расклад внутри российской элиты, да, значит, насколько это в том числе тревожный жест для этой российской элиты. Просто напомню, что до сих пор худшее, что грозило в человеку из путинской системы, который забрался достаточно высоко на пост министра. Ну, это вот самые два плохих сценария. Был еще сценарий Сердюкова, который до тюрьмы так и не добрался. И буквально только два министра за 25 лет правления Путина оказались в тюрьме. Один из них до сих пор сидит, это Абызов. Он, в общем, не особенно путинский человек, а скорее медведевский. Вот. А также был еще министр Улюкаев, который показал, что с этим можно жить, что ты спокойно работаешь в колонии библиотекарем, выходишь условно-досрочно, и дальше твоя жизнь как-то продолжается. И там Улюкаев, например, мне кажется, оказался в уникальной ситуации, когда он в результате тюремной отсидки соскочил с соучастия в военных преступлениях. И, в общем, просто частное лицо, как бы с какой-то такой сложной биографией. Вот. Здесь явно что-то пошло не по плану. Здесь, ну вот если верить официальной версии, что Старовойт покончил с собой, здесь какой-то есть фактор, который, я уверен, широко обсуждается. Есть вот это мавзолейное медиа, а есть медиа имени Маргариты Симоньян, и называется оно «Московские гостиные». Это значит, когда у тебя очень закрытая система, да, и все как бы шепчутся по углам, там, положив, значит, телефоны под пятую точку. Что на самом деле случилось с нашим Романом, с нашим министром транспорта, с нашим бывшим губернатором? Вот все очень беспокоятся по этому поводу.
Ну, вот наши зрители сравнивают похороны с, говорят, напоминают похороны Берлиоза из Булгакова, но я не знаю, как напоминают, но мы, я думаю, мы не узнаем, какая Аннушка там пролила какое масло, но, может быть, позже. Но а мне вспоминаются похороны Пригожина.
Да, вот, Кирилл, ты сказал, что как-то вот про венок, венок определяет, а мне вот, я вчера поняла, что определяют на самом деле вообще вся церемония, где она проходила, потому что, ну, если вот там вы бывали в Петербурге там более 2-3 раз, вы знаете, что Смоленское кладбище и вот эта часовня, ну вот эта Ксения Петербургская, да, около которой, собственно, и погребен теперь Роман Старовойт, это вообще место, куда попасть, ну, прямо скажем, сложновато, я бы даже сказала, очень сложно. И то, что там разрешили это захоронение, то, что присутствовали на прощании министра и вице, это такое ощущение, что как-то, ну, дано добро, это не как Пригожина, извините, таскали этот гроб, то прятали от журналистов, то закопали, ну, почти неизвестно где, да, без всяких особенно почестей. То есть вот мне сама эта церемония, все, что вчера я видела, как бы говорят, что, ну, может быть, и без венка, но как-то все пристойно.
Ну, понимаете, осадочек остался все равно, да, то есть потому что, значит, если погибает надежный и лояльный член системы, то, конечно, все должно быть прям по высшему разряду. Первое, на что журналисты обратили внимание, вот после, значит, в контексте поведения Путина, после кончины Старовойта, это то, что Путин не выразил официальных соболезнований в течение первых суток. Обычно это происходит, Кремль публикует информацию о том, что очень скорбит. Здесь вот как-то замешкались они, не опубликовали, и потом началась вот эта история с венком. Так что, в общем, я думаю, что какая-то дрожь и какая-то тревога идет по тем людям, которые... Понимаете, ведь как бы важно еще вспомнить, что после 22 года действия Путина, очевидно, не были согласованы тогда со всеми. Мне, в частности, рассказывали, я склонен доверять этому источнику, что... Скажем, Кириенко был не в курсе того, что вот нападение будет прямо утром. Вот. И, значит, его подчиненные считали, что он, конечно, знает, и решили его не беспокоить, сами находясь в некотором трепете. Вот. А мне рассказывали, что он на них там, в 9 утра 24 февраля орал и кричал: «Почему вы не докладываете?» Вот. И в этих обстоятельствах, когда явно не со всеми посоветовались, даже на каком-то высоком относительно уровне, ни один чиновник уровня Старовойта не уволился. Все работают, значит, Набиуллина поднимает рубль с колен, значит, правительство собирается на совещаниях. Вот. Ельский университет никому не мешает. Это я про Старовойтову, да, господи, про Набиуллину, которая, значит, выпускница нежелательной организации, сейчас выяснилось. И если начать разбираться, почему так произошло, мне кажется, почему чиновники оказались столь лояльными в этой, значит, неясной ситуации. Потому что, мне кажется, выход такой. Значит, если ты не лоялен, то с тобой будет как с Пригожиным. Ну вот, это чуть позднее стало, да, перед этим были случаи там Скрипаля, Литвиненко и других. А если ты лоялен, то тебе, в общем, ничего не грозит. То есть, если ты даже, в общем, вор, то поскольку мы понимаем, что вся система коррумпирована, то, ну, как-то серьезных наказаний в этой системе за там, воровство и так далее не следует, если ты достаточно лоялен. Вот у заместителей Шойгу сидят в тюрьме, а сам Шойгу наслаждается жизнью почетного пенсионера. Вот. И как-то вот эта история про то, что а может с тобой случиться как со Старовойтом, она сильно мешает, меняет здесь карты для всех.
Да, ты знаешь, я еще вот подумала, что, ну, это просто даже не вопрос, а такое размышление, потому что, конечно, я думаю, все мы люди, даже если чиновники, и, конечно, вот этот холодок, когда ты слышишь о самоубийстве, ну, любого человека, да, потому что это все-таки то, что делает человека совершенно неотвратимо, и когда он делает это сам, а главное, что ощущение от Старовойта, вот я думала об этом все несколько дней, вообще... Не создавалось впечатление, что человек куда-то торопился уж туда, да, потому что, ну, вот он лояльный, все у него неплохо, и вроде бы есть хорошее прикрытие, он на Тесле, на модное, да, он такой триатлон, и он бегает, он на ЗОЖе, на спорте, в конце концов он развелся с женой и живет с 25-летней прекрасной девушкой, там, глядишь, ну, не просто любовницу какую-то завел там, да, вот втайне от семьи, а живет, может быть, там дети бы пошли, кто знает, вообще ощущение было от него, что он такой очень... Ну, не знаю, живет человек, и не собирается он никуда абсолютно. Говорили, что он там вот вроде как пил в последнее время, но нужно, кто не пьет. Ну, так, если разобраться сейчас, вот. Поэтому вот мне кажется, некоторый шок еще в этом, потому что ничто вообще не могло предвещать. Вот. Но в конце концов, возможно, даже люди думали, что да разберется он со всей этой ситуацией. Господи, вот есть у него там Ротенберги, все. Вот поэтому, мне кажется, еще шок и с этим связан. Но это мое такое, не знаю, обывательское даже уже, можно сказать, наблюдение.
Ну да, то есть этот же тезис можно перевести немного в другую модальность, что как бы Старовойт жил как все. Как все, наверное, воровал. Как все, как бы был на все согласен. Как все, значит, был встроен в эту систему. Вот. И Тесла, и, значит, и девушка прилагаются к этой конструкции, даже ЗОЖ, потому что это очень традиционные ценности. Вот. То есть он, ну, жил по-путински, по сути, да. То есть маленький дворец в Геленджике, наверное, какой-нибудь был или где-нибудь. Вот. И дальше по списку. Вот. И тут такой поворот. То есть вот этот поворот совершенно не вписывается в образ просто жизни и действия представителя российской элиты. Повторюсь, сейчас все очень сильно, мне кажется, переживают. Главное, чтобы, если вот как-то за них переживать, то главное, чтобы у них какого-то второго случая не образовалось, после чего уж точно будет это считаться все тенденцией, особенно на фоне того, что в течение последних лет там западная пресса придумала замечательный термин «синдром внезапной русской смерти», намекая на 20 топ-менеджеров российских госкомпаний, которые как-то, значит, мрут почему-то после 22 года в промышленных масштабах.
Кирилл, а вот при этом вроде бы пишут про это в российской прессе, вот Колесников рассказывает про венок, то ли не венок, то ли что-то было. Ну, а Дмитрий Песков тем временем оправдывает существование цензуры. Он дал интервью журналу «Эксперт» и говорил там о российских медиа и признал, что да, в России действует военная цензура. И дальше он сказал следующее. «Мы будем учитывать в дальнейшем ошибки, которые были сделаны в прошлом, чтобы не вернуться опять во времена оголтелых медуз, у которых про Россию либо плохо, либо никак». Зачем сейчас именно Песков говорит про цензуру? И, конечно, всплывает все равно так или иначе Швыдкой с его предложением как-то понять, какие существуют правила.
Ну, действительно цензуру как-то начали активно обсуждать, потому что сколько можно терпеть, значит, официально цензуры нету, а на практике мы знаем, что происходит. Объясните это, пожалуйста, товарищи, как на самом деле все устроено. Вот Песков как умеет, объясняет. Тут, ну, во-первых, интересно, что благодаря интервью Пескова все вспомнили, что журнал «Эксперт» существует. Мне казалось, что его давно нет. Да, что, ну, или, по крайней мере, его никто не читает, совершенно определенно. Если кто-то вот читал журнал «Эксперт» в последние 3 года, то, значит, появитесь такие люди. Я нет. Вот. А 15 лет назад, да, такой журнал существовал. Вот. Дальше есть некоторый парадокс, я бы сказал. Вот смотрите, журнал «Эксперт» как бы публикует интервью Пескова о существовании военной цензуры. Сама эта публикация подцензурная. И получается, что как бы Песков вынужден подчиняться военной цензуре, публикуясь в журнале «Эксперт». То есть он заведомо ничего критического не может сказать. Может, он и хотел бы, понимаете, но военная цензура мешает Пескову высказаться, что на самом деле он, может быть, оголтелые медузы по ночам читает. Вот, и вовсе время никакое не прошло. Ну и там, конечно, совершенно хамское рассуждение, то есть то, что бросается в глаза, это то, что, конечно, Песков себя ставит лично выше, чем российские законы, чем Конституция. Он, конечно, не стесняется называть войну войной, потому что военная цензура, хотя есть люди, которые до сих пор преследуются по поводу того, что они считают, что это вовсе никакая не специальная военная операция. Вот. И самое, конечно, хамское во всем этом, это, конечно, идея о том, что они в этом интервью окончательно слились вот на уровне даже каких-то относительно мелких усатых чиновников. Они в своем воображении, эти люди, начали отождествлять себя с Россией. Раньше вот они жили по-володински, да, что как бы Путин и Россия – это синоним. Теперь Россия – это еще, да, кроме Путина, Песков, его усы, значит, какие-нибудь заместители Пескова. Вот это все и есть Россия. И для защиты этой России существует военная цензура. То есть нельзя критиковать Путина и Пескова. потому что как бы это антироссийские высказывания. Вот я в этом, в этих его рассуждениях увидел просто совершенно очевидное желание прикрыться от критиков, преследовать их, заткнуть им рты, дать всем уголовные дела, именно за то, что критики недовольны политикой российского правительства. Политика связана с войной и с саморазрушением страны, и те люди, которые критикуют это, они нарушают некие, ну, национальные интересы. Вот примерно такая конструкция в этом подцензурном интервью. Хотя, может быть, Песков действительно держал пальцы скрещенными, когда давал это интервью в рамках военной цензуры.
Ну, кроме того, что у нас цензура уже много лет, тут просто ее как-то вот просто сказали, что она есть. Еще у нас государство продолжает отжимать бизнес. И на самом деле история, конечно, с травой там все затмила. Но вот, например, вчера накануне суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акции Юж-Урал-Золото и других активов депутата Константина Струкова. Я думаю, что история со Струковым была бы, конечно, очень яркой, если бы вот не с травой, который действительно все затмил. И еще сегодня с утра мы видим, что то же самое случилось с главпродуктом, тоже государство себе его быстренько, тоже вход в доход государства активы этой компании. Будет ли нарастать эта волна? Ну, правда, я думаю, что и действительно будет, и какие темпы будут? Сейчас вот уже два буквально за последние сутки бизнеса отжаты.
Ну да, это вообще начинает выглядеть как такой конец НЭПа, особенно потому, что вот такие названия используются как главпродукт. Да, теперь у нас все будет Мосаптека, главпродукт. Вот, тресты какие-нибудь будут созданы. Один трест будет у Ротенбергов, другой, значит, у Ковальчуков. Они будут контролировать интегрированно российскую экономику, и кредитовать их будет банкир Костин. Вот такая ближайшая у нас план на ближайшую пятилетку. Мы считали несколько раз, и этот вопрос по поводу того, как отбирается собственность. Там очень интересный сюжет, связанный с тем, что формально сначала все это национализируется, но потом ищутся новые владельцы. И, ну, потому что, понимаете, бизнес же должен быть частным и высокоэффективным. И как-то так получается, что среди новых владельцев вот представители вот этих кланов вокруг Путина. Они, в общем, даже особенно не скрываются о том, что это такое перераспределение собственности в пользу тех, кто вот, значит, посылает венки или не посылает венки с травой. То примерно этим самым людям все и достается. 400 компаний по состоянию на эту весну было национализировано и потом передавалось новым собственникам. Это довольно большие уже суммы. Вот последний у нас материал, который на этот счет вышел в «Новой газете Европы», называется «Топ-500 Генпрокуратуры», по аналогии с, значит, «Топ-500 Forbes». Теперь у нас Генпрокуратура, в принципе, составляет список там самых богатых, разоренных структур. Ну и действительно темпы увеличиваются, потому что несколько недель назад было Домодедово. Очень, конечно, привлекательный актив, несмотря на то, что самолеты оттуда не всегда вылетают теперь, тоже благодаря Путину. Вот, теперь, да, действительно, две крупные компании вот за 2 дня, и похоже, что темпы нарастают. Это, конечно, показывает, в общем, на самом деле, как в России был построен капитализм, и как он до некоторой степени сейчас, ну, трансформируется во что-то другое. Рыночная экономика, частная собственность, она очень, на самом деле, помогает Путину вести эту войну, потому что все, ну, в частности, все приключения, связанные с обходом санкций, это все-таки такая, скорее, частное предприятие, чем какой-то государственный план. Но, видимо, частные собственники нужны новые. То есть, как бы старые собственники подозрительные, силовикам не нравится, спецслужбам, а надо своих людей кормить. Я думаю, что с социальной точки зрения, с точки зрения появления какого-то нового класса, мы увидим, что появление вот это перераспределение собственности — это одна из частей вообще становления в России такого класса военных стражей, таких стражей путинской революции, как в Иране, значит, которые напрямую получают какую-то выгоду от войны, которые хотят, чтобы эта война или другие войны продолжались, чтобы все враги были уничтожены, и им нужна какая-то экономическая база для своей деятельности. Вот самые привилегированные стражи революции будут еще и самыми крупными собственниками.
Кирилл, хотелось бы обсудить с вами еще и некоторые специфические произведения искусства, которые Владимир Путин получает в подарок от, в том числе, например, губернатора Гладкова. Но поскольку эта тема настолько серьезная, мне кажется, нужно переходить в рубрику «Кукуха». Если позволите, мы вас приглашаем вместе с нами сейчас.
Да,
пожалуйста, хотя бы на одну новость. Давайте посмотрим заставку. И вместе хочется насладиться тем, каким образом и что подарили Владимиру Путину. Но только единственное, что скажем, что подарили, собственно говоря, картину, которая называется «Белгород не сдается». Картина от местной художницы, которая выполнена на крышке системы противовоздушной обороны. Давайте посмотрим.
Для нас ПВО стало такой нормой жизни. И когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, написано картин. Да? Вот война, она настолько сильно вот внутренне проникает во все уголки, и вот какие-то скрытый потенциал создает. И у нас вот тяжелое испытание на жителей приграничья выпали. Одна из девушек, художница, она на осколках из 400 стала рисовать вот эти картины.
Это не осколки, 400.
Ну, это корпус. Это крышка, абсолютно верно. Это крышка, да, когда ракеты выходят, вот они отваливаются, и вот оно стало таким, наверное, символом. С одной стороны, то, что нас защищает, а с другой стороны, и надежда, она не то, что надежда, уверенность в близкой победе, она есть в душе каждого из нас. Поэтому вот, если честно, хотел передать от всей души.
Спасибо большое. Спасибо. Передайте автору. Большое спасибо.
Обязательно.
Да, хорошая картинка.
Он душевный такие.
Белгород не сдается. Да. Спасибо большое.
Вот такая вот картина от всей души. Это у меня две ассоциации. Это икона путинизма какая-то, и кажется, что это все превращается в какой-то эстетический культ с жрецами, со своими, вот это вот все, как это все уже война переходит вот в такие формы, как вам?
Да, ну вот она, Кирилл? Видишь, он говорит, проникает она везде у нас, война, и вот даже вот так вот.
Ну, вообще вот то, что нам показали крупным планом, нарисовано на картинке, это, конечно, очень похоже на такое наивное искусство, я бы даже сказал, на искусство, которое творится чатом GPT, значит, если вот попросить, если бы у чат GPT была бы возможность, нарисуй нам картинку для Путина про милую девочку и собачку на осколке, значит, какой-то установки ПВО, то я думаю, что чат GPT примерно так же и написал бы.
Но такой... Художника обидеть может каждый.
Согласен, да, вот. Но тут у меня, мне кажется, прям задача такая. Но,
я шучу,
конечно, да. я в таком политическом ключе на это смотрю. Вот это, я думаю, что если бы кому угодно просто в 22-м году бы сказали, что в 25-м летом, в середине года, спустя 3,5 года войны, когда война уже длится практически как Великая Отечественная, Путину будут дарить рисунки, значит, на обломках каких-то, значит, там кожухов ракет, которые используются для прикрытия Белгорода, значит, от несметных полчищ неизвестных врагов, которых не было до 22 года, я думаю, что никто бы не поверил. То есть это, конечно, это совершенно фантасмагория, лежащая в духе, ну, современной русской литературы, Сорокина в первую очередь. То есть люди, которые... И персонально диктатор, который эту войну развязал, он теперь получает какие-то рисунки на осколках ракет, на 4-м году войны в российском регионе, где жизнь всех людей очень сильно изменилась. А ведь можно было и не рисовать, значит, такого рода картины на ракетах. То есть могло все как-то иначе сложиться, если бы Путин просто трезво оценивал свои возможности, не считал, что он начинает, значит, повторение крымской кампании, которая его должна привести к победе в течение там, 2 недель. Ну вот как-то, видимо, этот момент, связанный с причинно-следственными связями, о том, что в каком-то смысле слова сам Путин автор этого рисунка и вообще как бы всей этой ситуации, в которой он существует, как-то этот вопрос, видимо, не приходит в голову ни Гладкову, ни Путину.
Я просто как человек все-таки с каким-то искусствоведческим образованием хочу сказать этой девочке, если вот это действительно живая какая-то девочка, которая действительно сделала эту картину, не делайте этого никогда. Продолжайте, развивайте, сделайте открыточки, я не знаю, все что угодно. Просто мой вам совет искренне, не делайте больше этого никогда.
Ну, очень хотелось не мучить Кирилла дальше, но если, Кирилл, вы позволите одну все-таки еще тему, поскольку в рамках союзного государства оказалось, что Россия и Беларусь создаст искусственный интеллект, основанный на традиционных ценностях. Ну, вот это, то есть по ГОСТу будет создаваться искусственный интеллект. Ну, то есть если традиционные ценности, что он должен делать? Он должен креститься, наверное, перед тем, как отвечать. Или, что, или он должен молчать, потому что искусственный интеллект... Что может быть за искусственный интеллект, основанный на традиционных ценностях?
Свидетельство о браке требовать. Вдруг какой вопрос такой? А он такой, а вы покажете, да.
Интересно, что это заявление Глазьева, это, кажется, его единственное публичное высказывание за последний год, например, да, то есть он как-то проснулся, вышел там, не знаю, хочется сказать, из запоя, но не уверен, что именно из него, и сказал, все, искусственный интеллект создаем. На этот вопрос серьезно хочется почему-то ответить, хоть и рубрика такая, значит, симпатичная. Но дело в том, что в России никакого искусственного интеллекта не будет, конечно, и в союзном государстве тоже. Путин, среди прочего, совершенно убил эту сферу в Российской Федерации, потому что те компании, которые могли претендовать к 2021 году на мировое лидерство в этой области, они попали, естественно, под санкции, они лишились заметной части своих разработок, которые находились в дата-центрах, например, у Яндекса был дата-центр, вычислительный центр в Финляндии. И все то, чем занимаются российские разработчики после 2022 года, это доводят, дообучают уже существующие модели искусственного интеллекта, нейросетей, которые представлены на рынке. Собственных разработок у Российской Федерации нет и, видимо, уже больше не будет, потому что момент упущен. Есть две страны, которые этим, ну, активно занимаются, США и Китай. Интересно, что Глазьеву не нравится, что как бы без духовности там и там. Это вот интересно. То есть в Китае тоже не православный искусственный интеллект без кокошника и традиционных ценностей. Но надо сказать, что китайцам действительно плевать на традиционные ценности. Их там Тибет интересует, Тайвань и прочие, значит, какие-то их проблемы. А вот и там то, что, значит, ни в коем случае нельзя обсуждать Винни-Пуха, например, да, по известным причинам, потому что это очень похоже на Си Цзиньпина. Вот, а он страдает по этому поводу. А вот традиционные ценности Китая вообще не интересуют. Как-то вошли не в ту дверь всем Китаем. Вот. И, значит, и получается, что нам нужно как бы дообучить какую-то модель, навязав ей некоторые паттерны, как именно мы будем прививать молодежи традиционные ценности при помощи искусственного интеллекта. Есть исследования вот сейчас уже, как бы, какие модели, которые представлены на каком-то массовом рынке, какие модели самые зацензурированные и где больше всего ограничений. И здесь, на самом деле, те платформы, которые вот дообучены в России, они уже сейчас лидируют. То есть наш искусственный интеллект, Глазьеву просто не сообщили, там от Яндекса, от Сбера, кто-то еще, там у Тинькова, по-моему, тоже у Т-банка есть что-то, какие-то платформы, дообученные именно, не собственные разработки теперь. Вот, они уже, в общем, на огромное количество тем не хотят говорить ни про иноагентов, ни про, значит, Путина, естественно, ни про войну, ни про ЛГБТ, вот про все это нельзя. И по большому счету это просто наш традиционный как бы интеллект, он будет таким как бы самым молчаливым, он будет напоминать такого, значит, ну как бы батю, который сидит на кухне и не хочет с тобой общаться на те темы, которые ему некомфортны. Вот, в принципе, я думаю, что шаг к этому уже сделан.
Ну, тем временем есть некоторые сферы, которые российское государство защищает, и, наверное, только хороший искусственный интеллект будет говорить про ведьм и колдунов. Потому что, как выяснилось, ведьмы под защитой-то у российского государства не будут запрещать рекламу в правительстве. Они сказали, что перечисленные в законопроекте лица не относятся к предмету правового регулирования закона о рекламе. Ну, то есть, действительно, они, пожалуйста, астрологи, ведьмы, духовные духовные наставники, маги, нумерологи, рунологи, тарологи, хироманты, а также их комбинации, как объясняется. Вот, и, пожалуйста.
Ну, это традиционно, вот этот колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. Это все традиции. Вот,
традиционные, конечно, получается. Это традиционные ценности.
Ну, или испугались. Есть
конкурентов испугались.
Не, испугались, что соберутся все эти рунологи, тарологи, колдуны.
А, Кирилл, ну почему же так хорошо можно вот, да, с ней зарабатывать? Что, почему вот так защищают своих?
Ну, мне, конечно, очень нравится, что идея о том, что ведьмы занесли, да, как были там вот вообще, как бы, если, значит, совместить российский госаппарат с рунологами, то мне кажется, это будет очень эффективная машина. Там и коррупционная, и какая угодно еще. Ну, я бы сказал, на самом деле, что, скорее всего, если все это сейчас запретить, то все-таки это вызовет ненужное социальное беспокойство. Есть люди, которые, у которых эскапизм, это там, не знаю, посмотреть научно-популярное видео про полеты в космос и освоение далеких планет. Они удивительно популярны во время вот войны, миллионы просмотров на Ютубе собирают. Есть люди, которые находят некоторое спасение и утешение в том, что они ходят к гадалке и, значит, спрашивают, там, не знаю, венок от Путина или не от Путина был все-таки, да, но, ну, я думаю, такого никто не спрашивает, кроме нас с вами, это мы, наше поле деятельности, вот, но понятно, что, короче говоря, у людей это некоторое утешение, это такое же примерно утешение, как расцвет всей эзотерики и астрологии в позднем Советском Союзе, когда как бы то, что происходило, было непонятно, страшно, и, в общем, какой будет мир завтра, никто не знал, и люди хотели вот какой-то определенности, хотя бы в хиромантии можно найти некоторую определенность в нашей нестабильной жизни. Вот, если все это запретить, то это вызовет, ну, просто как бы группу людей, которые начнут как-то беспокоиться еще больше. Я думаю, что вот причина, может быть, на самом деле с этим связана, почему российское государство увидело такую перспективу для себя, что этих людей надо защитить. Хотя, конечно, надо сказать, что довольно странно, что на фоне совершенно безумного конкурса запретов всего, которые были, ну, и продолжаются в течение всех этих лет, ведьмы пока вне подозрений, потому что даже там, не знаю, вот, ну, вот сейчас все забыли про страшную угрозу, которая нависала над Россией полгода назад, это были квадроберы. Казалось, что просто Россия, значит, будет разрушена полчищами квадроберов, которые как бы рвутся через границы, через кордоны. Вот, и только пограничник Карацупа, тоже со своим квадробером, значит, он нас защищает, наши квадроберы от их квадроберов. Вот, все забыли, да, то есть как, их даже запретить не успели. Вот, а как бы странно, что на ведьму все не распространяется, это такая глубокая моральная паника.
Ну, квадроберов действительно как-то все позабыли, а жаль. Но тут
вообще, сейчас вот будет финальная, если честно, да, финальная это кукуха. Просто шедевр нашей кукухи.
Ну, расскажи, пожалуйста, потому что я не поняла.
Нет, давай не расскажешь, а я подхвачу, потому да. Что я не то, что не поняла, в смысле, я поняла и упала в обморок, скажем честно.
Талисманом наркологической больницы стал крокодил. Образ крокодила, то есть изображение крокодила, и изображение крокодила вот таким вот образом. Я не поняла, в чем, ну, то есть, да, странно, специфически, но, Юля, объясни,
да,
пожалуйста,
но я упала в обморок, потому что, знаете, как-то не то чтобы... Давайте сразу скажем, вот предупреждение, прям сразу скажем, мы против наркотиков. Вообще абсолютно против наркотиков. Но тему мы это знаем. И мы знаем, что наркотик дезоморфин, известный, называется среди наркоманов, и не только наркоманов, крокодилом. Это известно, потому что, ну, при употреблении этого наркотика, это очень жесткий наркотик, очень ядовитый, там используется при изготовлении даже бензин в том числе. И он очень, ну, почему его называют крокодилом, извините, вот я, ну, просто я это знаю, потому что очень меняется кожа, она становится вот такая, и начинают отмирать конечности. Еще раз, мы против наркотиков, в том числе и вот потому, что к таким последствиям это все приводит. И поэтому, ну, просто я вчера, моему удивлению не было предела. И я подозреваю, что вообще-то в наркологической клинике, Ну, об этом должны знать, потому что есть термин «крокодиловые наркоманы». Да, ну, то есть не может такого быть, что наркологическая клиника вообще не подозревает. И исключительно словом «дезоморфин» они разговаривают, и вот так вот. Я просто, знаете, в таком шоке, что я вчера даже придумала сеть элитных наркологических клиник, и, знаете, у них должен быть талисман «кокос». А в какой-нибудь там филиале элитной наркологической клиники такой желтый кокос написано «теперь банановый» у нас слоган. Да? Я просто вчера... Ну, так же не может быть, это же какой-то...
Ну, чудесно еще добавлю, единственное, в июне 25 года в Челябинской областной психоневрологической больнице номер один представили новый образ этой больницы — птицу кукуху. Вот тоже замечательный образ психоневрологической больницы номер один в Челябинской области. Как вам такие варианты, ну, хоть не квадроберы, но образов, Кирилл?
Ну, значит, я вспоминаю, что вот в последние дни была новость про то, что для участников войны построят отдельные реабилитационные центры от наркотиков как раз. Вот, с аргументами о том, что, значит, они когда ложатся на реабилитацию, то они себя очень плохо ведут, потому что они герои, как бы, а вокруг них все на гражданке, и они, соответственно, и с пациентами как-то неправильно вот обращаются, и с врачам тоже, наверное, достается. То есть у нас, в принципе, я думаю, что крокодил может стать символом российской армии вместе с кукухой, вот, а потом все как бы будут реабилитироваться в отдельных центрах для героев СВО. Вот, потому что, ну, как иначе дальше жить-то в нашей... И да, и поэтому демографию еще засекретят, что тоже обсуждали на этой неделе.
Что уже происходит, да, собственно говоря. Кирилл, спасибо вам огромное, спасибо, что вы героически выдержали всю кукуху.
Нашу кукуху.
И поддержали нашу кукуху. Спасибо вам, Кирилл.
До свидания.